Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня мы отмечаем День памяти Ефрема Сирина, великого подвижника 4-го столетия, человека поразительной духовной глубины. Достаточно сказать, что слова одной из его молитв «Господи, Владыка живота моего» уже на протяжении 16 веков многократно повторяется во всех православных храмах за каждым великопостным богослужением. «Господи, Владыка жизни моей, огради меня от духа праздности, уныния, пустословия, чистоту же души, смирение, терпение, любовь пошли мне рабу Твоему. И дай мне, Царь Господи, видеть мои собственные прегрешения, а не осуждать брата моего, ибо благословен Ты в веки вечные».
Примите поклонимся и припадем ко Христу, спаси нас, Сыне Божий, воскреси из мертвых, поющие Тебе аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
Родился Ефрем Сирин около 306 года в Низибии, на территории современной Турции. Родители его, по-видимому, были язычниками. Как знать, каково и сложилась бы его судьба, если бы не одно трагическое обстоятельство. Будучи юношей, будущий святой попадает в тюрьму по какому-то ложному доносу. Справедливые судьи в дефиците не только в нынешней Украине. И вот, сидя за решеткой, Ефрем видит какое-то видение, озаряется откровением, которое стало в его жизни моментом поворотным. Освободившись, Ефрем отправляется к Якову Низибийскому, знаменитому отшельнику-миссионеру, и рукополагается им в диакона. А через некоторое время Ефрем уходит в горы и подвязается там в молитве и аскетических упражнениях. Впрочем, любовь к книге, усвоенную с отрочества, отшельник не оставляет. Не только Библию, которая была всегда при нем, но и языческую философию он почитывал. Наверное, кто-то из состоятельных друзей его обеспечивал. Книги-то были очень дорогими. Позже его разносторонняя начитанность поможет в его миссионерских проповедях язычникам. Публичная деятельность Ефрема начнется после 363 года, когда Низибия была взята персами, а святой поселился в Эдессе. Говоря о характере служения преподобного Ефрема Сирина, следует отметить немалое на него влияние Василия Великого, с которым он переписывался, а затем и встречался. Преподобный оставил после себя множество толкований на тексты Священного Писания. Сохранились также его богословские и другие сочинения – и, кроме того, удивительной красоты молитвы и песнопения. Велики его заслуги также в утверждении православия. Будучи высокообразованным богословом-оратором, он способствовал очищению церкви от многочисленных ересей, процветавших в Сирии, так как эта страна находилась на стыке всех древневосточных миров, и культура ее впитывала самые разнообразные религиозные течения и верования, иногда глубоко чуждые христианству. Если египтяне удалялись от мира в пустыни и горы, и там зачастую проводили всю оставшуюся жизнь, Ефрем, в конце концов, избрал себе иное, деятельный образ жизни. Он был подвижником, который большую часть жизни посвятил общественному служению. В годы тяжких бедствий, осады и голода сирийский пророк появлялся на стенах Эдессы и своими жаркими речами поднимал дух населения. Возможно, Ефрему не доводилось испытать той мучительной внутренней борьбы, которую переживали анахареты, отшельники. Но зато он в полной мере ощутил всю глубину развращенности, царившей на Востоке. Не раз святой подвергался настоящим нападениям падших женщин. Но душа его была настолько чиста, что он мог обратить на праведный путь даже самых последних грешников. Если Антоний был борцом с силами зла, терзавших его в песках пустыни, то Ефрема можно назвать пророком покаяния, неустанно призывающим людей обратиться к Богу. По учению Ефрема, человек, живущий в мире, должен прежде всего отрезвиться, очнуться от дурного сна, провести полную переоценку своей жизни и покаяться. Проповеди покаяния этой первой ступени на пути в Царство Божие по существу и посвятил святой Ефрем почти всю свою деятельность. Подобно пророку Иеремии, он плакал о тех беззакониях, которые совершались вокруг него. Скорбь была велика и наложила свой отпечаток на его творчество. Он стал как бы совестью человечества перед Богом. И, наверное, именно поэтому уже столько веков дивные строки Ефрема Сирина живут в сердцах верующих людей. Умер преподобный около 373 года.
Я буду царя всех подымем ангельскими
Вторая тема, обсуждаемая в Кафедральном соборе Сретения Господня, вхождение израильского народа в землю обетованную. Итак, народу израильскому даны заповеди. С главными 10 из них мы кратко с вами ознакомились, точнее освежили их в памяти. Все они эти заповеди в негативном виде. Этого нельзя, это не положено, сего не моги. Ну, положим так. А что же тогда надо делать, как бы спрашивают люди? Есть ли какой-то положительный смысл за всеми этими заповедями, которые дает Бог? Есть ли нечто, могущее сделать выполнение этих заповедей мотивированно? И Бог отвечает на этот вопрос в 6 главе Второзакония и 19 главе книги Левитов. Именно там сформулированы две составляющие положительной заповеди, которые потом Господь сведет воедино. В 6 главе Второзакония сказано: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей крепостью твоей, всей силой твоей, всей душою». А в 19 главе книги Левитов, в 18 стихе, написано: «Возлюби ближнего, как самого себя». Собственно, эти заповеди любви представляют собой такой вот ключ к декалогу. Если мы любим Бога истинного, единого, то нам и в голову не придет поклоняться каким-то иным башкам или творить себе кумиров. Если мы по-настоящему возлюбили Всевышнего, то не только седьмой день ему посвятим, а и все остальные. Так же и с ближними. Если мы Петю любим, то разве есть необходимость нам следовать каким-то запретам? Мол, смотри, не обворуй Петю, не оболги его, и, не дай Бог, не убей. В этом и суть любви – делать для ближнего хорошо, а не плохо. Конечно, любви настоящей, не эгоистической. Ну, а сейчас давайте посмотрим на историю того, что происходит с израильским народом после заключения завета. Мы с вами уже говорили о том, что этот закон начинает формировать народ. И народ, который выходит из Египта, как стадо рабов, потихонечку, за те 40 лет, что он странствует по пустыне, которую, как известно, можно было пройти за 7 дней. Этот народ постепенно вымирает. и новое поколение, которое рождается в этой пустыне, которое никогда не знало рабства. Оно изначально воспитывается в этом законе. И оно изначально знает, что идет туда, в землю, которую Бог обещал еще праотцу Аврааму. Идет эту землю населить. И единство народа определяется здесь уже не только кровными связями, а в первую очередь тем, что это народ, среди которого присутствует Бог. И не где-нибудь, а здесь, рядом, как они себе представляли, в скинии, в шатре, который стоит посреди стана. Это народ, которому Бог дал свой закон, и он в соответствии с этим законом живет, а, следовательно, является народом Божиим. Вот центральная идея древних израильтян. И когда наступает время, и народ приближается к границе земли обетованной, хочет туда пройти, и оказывается, что к этому времени уже никого из тех, кто вышел из Египта, кроме Иисуса Навина и Халева, уже нету. Нет даже Моисея. Даже Моисей не входит в землю обетованную. Это может показаться очень несправедливым и странным. Но мы помним гнев Божий на Моисея. Мы можем прочитать в книге «Чисел» загадочную историю, где Бог говорит Моисею, чтобы он ударил жезлом в камень, и оттуда пойдет вода. И написано, что Моисей бьет не один, а два раза. В связи с чем Бог говорит Моисею: «Ты не войдешь в землю обетованную». Мы можем посмотреть и на то, что описано в 32 главе, где Моисей с левитами проходит и убивает 30 тысяч людей из народа Божьего. Ведь нигде не сказано было Богом, чтобы он это делал. Он это вершит совершенно самостоятельно. Нет воли Божией на это. Мы видим во всем этом, что у Моисея остается огромное количество своеволия, при том, что у него удивительно тесные отношения с Богом, при том, что Бог ему открывается в расселине скалы, являет ему полноту славы своей. Это глубочайшее отношение у Моисея с Богом. И все-таки у Моисея остается огромное своенравие, которое есть и во всем остальном народе. Но другие как другие. А у Моисея с Богом особое отношение. И если даже при такой близости он сохраняет греховную сердцевину внутри себя, он не может войти в землю обетованную. Другие могут. Они не менее греховны, но они с меньшей высоты падают. А Моисей, находясь на такой громадной высоте отношений с Богом и все-таки не открывшись Всевышнему до конца, не может войти в землю обетованную. В этом гнев Божий на Моисея. Моисей умирает на границе, и дальнейший путь израильтяне проделывают уже под водительством Иисуса Навина. И ниже, на следующих страницах, мы с вами читаем про огромное количество войн. Кровь льется реками. И поневоле мы задумываемся, как же так? Ведь Бог ведет эти войны. Бог воюет на стороне Израиля. Значит, за все убийства, которые совершаются на этой войне, ответственен Бог. Где же его благость? Ну, давайте всмотримся повнимательнее. Бог ведет народ в ту землю, которую он обещал. Обещание Бога незыблемо. Поэтому народ должен там поселиться. Это все понятно. И вот народ пытается еще только пройти к этой земле через владение какого-то языческого царя и просит его, чтобы просто его пропустили. И царь по своей воле своему говорит: «Нет, не хочу и не пущу». И вот с этого момента начинается война. У Израиля нет вариантов. Пройти ему туда нужно, не в пустыне же вечно оставаться. Пройти в ту землю, которая ему принадлежит по слову Божию. Не Израиль начинает войну. Израиль хочет пройти мирно. Войну начинают другие люди, которые волю Божию не слышат и слышать не хотят, которые поступают только из своих интересов. Не Божья вина в том, что люди решают вот такие социальные проблемы методом войны. Не Бог начинает войну, но люди. И война, единожды возгоревшись, уже продолжается и продолжается. Но почему мы считаем, что Бог помогает Израилю в этой войне? А потому что Он действительно помогает. Но как Он помогает? Давайте представим себе. Есть двое борющихся, один из которых обращается к Богу с просьбой, чтобы тот его в этой борьбе сохранил. А второй этого Бога не знает и к нему не обращается. Есть ли у Бога возможность сохранить этого человека, который его не просит? Нет. А спасти жизнь того, кто об этом умоляет его, может. Бог без нашего приглашения, как правило, в нашу жизнь не вторгается. И единственное, что в этом случае Бог делает, Он спасает народ Израиля, потому что люди к Нему обращаются за спасением. Все, что Бог делает для человека, это всегда спасение. Но если происходит война, и одна сторона спасается, крути не верти, это значит, что вторая погибает. И дело здесь не в справедливости или несправедливости. Не в том, что вот этот народ дорог Богу, а этот недорог. Ему дороги все. Но помочь этим он не может. Они его об этом не просят. И тогда он помогает одной стороне. Он совершает спасение народа Израиля не потому, что он любит этот народ больше, а потому, что у него есть отношения с этим народом, а с другим нет. Не Бог проливает кровь. Мы не можем поставить в вину Богу ни одного из убитых. Убивают люди и только люди. Это их способ решения проблем, начиная с Каина. Бог во всех случаях может предложить только спасение и никогда убийство. Обратите внимание на замечательную историю, описанную в Библии, завоевание Иерихона, где Бог участвовал в битве. Народ Израиля, воспевая Богу, трубя в трубы славу Божию, обходит 7 раз вокруг Иерихона. И что? Все население Иерихона вымерло? Нет, рухнули стены. Вот так Бог может вступать в дело. Это Его чудо, это Его работа. Но то, что дальше, потом израильтяне, жители Иерихона истребляют, это уже не Его работа, это работа людей. И нигде и никогда вы не увидите, что Бог радуется тому, что происходят эти убийства. Итак, ценой этих войн и страшных кровопролитий, хотя что значит страшных, по сравнению с прошлым 20 веком, это на самом деле такой детский лепет. Но тем не менее, война есть война, и это человеческая трагедия. И вряд ли Богу так уж радостно на это все глядеть. И вот, наконец, Израиль таки входит в землю обетованную и ее завоевывает. И дальше начинается жизнь в этой земле обетованной. Не надо думать, что окружающие народы смирились с тем, что этот пришелец здесь поселился. А, следовательно, войны продолжаются и продолжаются. Плохо, конечно. Но вот парадокс. Как только наступает перерыв между войнами, мирное время, израильтяне норовят позабыть и Бога, и данный им закон. Живут как попало. Но вот нашествие иноземцев. Вражеская армия убивает израильских воинов. Женщин берет в плен вместе с пожитками. Как вдруг Бога вспоминают потерпевшие, каются в прегрешениях. Бог помогает, враг изгнан, и все повторяется по кругу. Все расслабляются, начинают искать удовольствие и так далее. Это ведь история не только народа израильского. Это общемировая история, да и наша с вами. Как тревога, так и до Бога. Гром не грянет, мужик не перекрестится. Храм-то наш срединский. закрытый безбожной властью, превращенный в складское помещение. Когда был открыт? В 1942-м, при немцах. Жареный петух клюнул, вот и о Боге вспомнили. Ситуация обыкновеннейшая. Так вот, естественный вопрос напрашивается. А может, не стоит дожидаться блокады Ленинграда, чтобы вспомнить о Господе? Вопрос, конечно, риторический. Любой на него ответит правильно, но спешить обращаться к Богу не станет. Дождется момент, когда вчерашняя черная полоса жизни на фоне дня нынешнего покажется белой.
Thank you.
На этом мы завершаем нашу богослужебную телепрограмму. Я прощаюсь с вами. До встречи через неделю. Всего вам доброго.